По отдельным осколкам доходим до общего. Отлично сработанный наконечник копья говорит о прекрасном древке. Тоже относится к любому инструменту или оружию. Отпечатки шнуров и сетей очень убедительны. Все свидетельствует о том, что в обиходе пещерного человека присутствовал известный порядок удобства и красоты. Радостью жизни веет из каменного века. Не голодные жадные волки последующих времен, но царь лесов, медведь, бережливый в семействе, довольный обилием пищи, могучий и добродушный, быстрый и тяжелый, свирепый и благостный, достигающий и уступчивый. Таков тип человека каменного века. Многие народы чтут в медведе человеческого оборотня. Он окружен особым культом. В этом звере оценили народы черты первой человеческой жизни. Древний человек обнажен по своей природе. Ради труда и роста семьи только снисходит он до многоженства. Он ценит детей, продолжателей его творческой жизни. Он живет сам по себе, ради себя творит и украшает. Мена, щегольство и боязнь одиночества появляются уже в более поздние времена. Общинные начала проникают в быт лишь в неизбежных свободных действиях, например, во время охоты и рыбной ловли. Остатки двух первичных эпох, как это представлено геологами, окаменелые кости их страшных обитателей, составляют огромный скелет сказочного для нас мира. Он также близок душе художника, как и изделие рук человека. Минуем третичный плеоцен с его таинственным предшественником человека. Царство догадок и измышлений, царапины на костях и удары на кремниевых осколках далеки от художественных обсуждений. До ледниковой эпохи Шельская, Ашельская, Мустьерская уже близки искусству. Человек уже стал царем природы. В чудесных единоборствах меряется он с чудовищами. Уверенными ударами высекает он первое свое орудие – клин, заостренный с двух сторон. Мамонты, носороги, слоны, медведи, гигантские олени несут человеку свои шкуры. Он оставляет свое жилище-пещеру льву и медведю. Он смело соседствует с теми, от кого в более поздние времена он защищался уже сваями. Приходит на ум еще одна победа – приручение животных. Веселое время, время бесчисленных побед. Затем мы видим человека, движимого инстинктами гармонии и ритма. В двух последних эпохах палеолита – Солютрейской и Мадленской – посредством искусства он совершенствует жилище свое и весь свой обиход. Все наиболее замечательное в жизни одинокого творца принадлежит этому времени. Множество оленей доставило новый отличный рабочий материал. Из рога оленя человек изготовляет стрелы, иглы, привески, ручки и другие предметы. Первое – скульптура из кости, и первые украшения относятся к тому же периоду, а также и знаменитая женская фигурка из кости, каменная Венера Брассемпуи. Пещеры носят следы разнообразных украшений, плафоны разрисованы изображениями животных, и совершенно очевидно, что художники тех дней обладали острой наблюдательностью и могли с точностью передать движение. Гармоничная легкость и свобода линий приближает их к лучшим рисункам Японии. Пещеры Юга с древнейшей попыткой живописи минеральными красками, с необычайно сложными плафонами, свидетельствуют об истинном художественном вкусе древнего человека. Чувствуется, что пещеры должны были освещаться подвесными светильниками. Найденные поделки восходят на степень ювелирности. Замечательные иглы, недоустки для оленей, орнаменты, составленные из просверленных морских раковин и зубов животных. Конечно, мена естественными продуктами постепенно изощряет результаты творчества человека. Между временем палеолита и неолита часто ощущается что-то неведомое. Влияли ли космические условия, сменялись ли неведомые племена, завершала ли свой круг известная многовековая культура, но в жизни народа выступили новые основания. Очарование одиночества кончилось, люди познали прелесть общественности. Интересы творчества делаются разнообразнее, Богатство духовной крепости, накопленное одинокими предшественниками, ведут к новым достижениям. Новые препятствия отбрасываются новыми средствами. Среди черепов многие оказываются раздробленными ударами тяжелых орудий. Так вступил в борьбу жизни человек делювианского четвертичного периода – неолит. Палеолит в России пока не дал чего-нибудь необычного. Неолит же русский изобилует и богатством своим, и разнообразием предметов искусства. В русском неолите находим все лучшие типы орудий. Балтийские янтари, находимые у нас с кремниевыми вещами, не моложе 2000 лет до Рождества Христова. Площадки богатого таинственного культа в Киевской губернии, где находятся и полированные орудия, по женским статуэткам обращают нас к Астарте Малазийской. 16 и 17 века до Рождества Христова. При Марафоне некоторые отряды еще стреляли кремниевыми стрелами. Так переплетались культуры. Русский неолит дал груды орудий и обломков гончарства на берегах рек и озер, с трепетом перебирая звонко звенящие осколки и складывая разбитые узоры сосудов, изумляешься силе воображения, заключенной в них. Особо заметим осколки гончарства. Тот же орнамент богато украшал и одежду, и тело, и разные части деревянных построек, все, что время истребило. Те же орнаменты вошли в эпохи металла. Смотря на родные узоры, вспомним о первобытной древности. Так, например, в Центральной России мы знаем мотивы стилизованных оленей. Не к подражанию северу, а к древнему распространению оленя, кости которого в изобилии находим с кремнями, ведет этот узор. На гончарной бусе каменного века найдено изображение змеи, подобное тому, что на предметах древнейшей микенской культуры. Все доводы против врожденного инстинкта не могут противостоять фактам. Разве не поразительно, что сущность украшения одинакова у людей и племен, разъединенных временем и пространством? Проблема происхождения орнамента ведет нас в любом случае к примитивному прикосновению примитивного человека. Две основы орнамента – ямка и черта. Из хрупкой глины лепит древний человек огромные котлы с круглым дном. Те же руки дают крошечную чашечку, полную тонких узоров, инстинктивно применяя все окружающее – пальцы, ногти, перья, белемниты, веревки, плетенья. Всякий стремится сделать свои сосуды более ценными и красивыми. Поражаешься изобретательности, с которой древний человек покрывал поверхность котла крошечными ямочками или переплетающимися узорами. Можно понять волнение художника, когда он впервые додумался применить шнуры, плетение, даже ткань одежды своей, чтобы запечатлеть их узоры на мягкой поверхности глины. Но и этого ему было недостаточно. Он находит растительные краски и вдохновенно использует их. Можно представить себе, сколько стремлений древнего разрушено временем, стерто землей, смыто водами. Та же самая палитра красных, черных, серых и желтых тонов светилась и на одежде, и на волосах, может быть, даже на его теле. Живым укором для нас является искреннее стремление древнего украшать свой обиход. Невозможно даже сравнить современное стремление к искусству с тем, чем оно было для обитателей тех же мест тысячи и тысячи лет назад. Многие, кто видел каменные изделия только за стеклянными витринами музеев, с трудом могут избежать предубеждения против их красоты. К любым прекрасным вещам приложите каменное орудие, и оно не нарушит общего впечатления. Оно принесет с собой ноту покоя и благородства. Если хотите прикоснуться к душе камня, найдите его сами. Сначала можете и не знать, что вам повезло. Но перевертывая его в руках, вдруг попадаете пальцами во все продуманные впадины и из-под седины налетов неожиданно замечаете прекрасную, с любовью выполненную работу и чудесный тон яшмы и темно-зеленого жадеита. Набор орудий древнего человека обширнее, чем предполагается. Русский неолит вполне подтверждает это. Среди его находок встречается множество сложных предметов, назначение которых до сих пор является загадкой для нашего воображения. Особенно радует, что Это не есть только домашнее восхищение. На последнем доисторическом конгрессе 1905 года в Периге лучшие знатоки французы Мортелье, Ривьер де Прекур, Картальяк и Капитан приветствовали образцы русского неолита восторженными отзывами, поставив его наряду с лучшими классическими поделками Египта. Можем ли представить себе жилище древнего? Нет пока ответа на этот вопрос. Но следует помнить, что и после обширного дома иногда остается только груда печного кирпича. Остатки свайных жилищ указывают на развитую хозяйственность. И в России были свайные постройки. Идея свая, идея искусственного изолирования жилья над землей у славян существует издавна. Много веков прожили сибирские и уральские сайвы, домики на столбах, где охотники скрывают шкуры. В миновой древнейшей торговле такие склады играли большую роль. Наш первый летописец Нестор упоминал о погребениях на столбах при путях, избы смерти славянской старины, сказочные избушки на курьих ножках. Все это вращается около идеи свайной постройки. Многочисленные острова на озерах и реках, конечно, только упрощали устройство изолированных деревень. Последний раз обернемся на пространство жизни в далеком каменном веке. Озеро. При устье реки стоит ряд домов. По утонченной изукрашенности домики не напоминают ли вам жилища Японии, Индии? Прекрасными тонами переливают жилища, кремни, меха, плетенье, сосуды, темноватое тело. Крыши с высоким дымом, крыты желтеющими тростниками, шкурами, мехами, переплетены какими-то изумительными плетениями. Верхи закреплены деревянными резанными узором пластинами. Память о лучших охотах воткнута на края крыш. Неизменный ослепительно белый лошадиный череп бережет от дурного глаза. Стены домов расписаны орнаментом в желтых, красных, белых и черных тонах. Очаги внутри и снаружи, над очагами сосуды, прекрасные узорчатые сосуды, коричневые и серо-черные. На берегу челны и сети, сети сплетали долго и тонко, на сушильнях шкуры, медведи, волки, рыси, лисицы, бобры, соболя, горностаи. Праздник. Пусть будет это тот праздник, которым всегда праздновали победу весеннего солнца, когда надолго выходили в леса, любовались цветом деревьев, когда из первых трав делали пахучие венки и украшали ими свои головы, когда плясали быстрые пляски, когда играли в костяные и деревянные рожки, дудки, в толпе мешались одежды, полные пушных оторочек и плетешек цветных, переступала красиво убранная плетеная и шкурная обувь. В хороводах мелькали янтарные привески, нашивки, каменные бусы и белые талисманы зубов. Люди радовались. Среди них начиналось искусство. Они пели, и песни их были слышны за озером и за лесом. Огромные желтые костры в сумерках выглядели точно живые существа. Около них двигались фигуры людей, быстрые или задумчивые, но полные признательности жизни. Воды огромного озера бурные днем делались тихими и лилово-стальными, и в ночном празднике быстро носились по озеру силуэты челнов. Еще недавно вымирающие якуты, костенеющим языком своим, пели о весеннем празднике. Вот его литературный перевод. «Эгяй, сочно-зеленый холм, зной весенний взыграл, березовый лист развернулся, шелковистая хвоя зазеленела». Трава в ложбине густеет, веселая очередь игр, веселья пора. Закуковала кукушка, горлица заворковала, орел заклектал, взлетел жаворонок, гуси полетели попарно, у кого пестрые перья, те возвратились, у кого чубы тычинами, те стали в кучу. Те, для кого базаром служит густой лес, городом сухой лес, улицей вода, князем дятел, старшиною дрозд, все громкую речь заведите, верните молодость, пойте без устали. О каменном веке когда-нибудь мы узнаем еще многое, мы поймем и оценим справедливо это время, и узнанный каменный век скажет нам многое, скажет то, что только иногда еще помнит индийская и шаманская мудрость. Природа подскажет нам многие тайны первоначалья, но все будет молчаливо. Язык не остался. Ни находки, ни фантазия подсказать его не могут. Мы никогда не узнаем, как звучала песнь древнего, каков был клич гнева, охоты, атаки, победы. Какими словами радовался древний искусству. Слово умерло навсегда. Мудрые древние майя оставили надпись. Ей 3000 лет. Ты, который позднее явишь здесь свое лицо, если твой ум разумеет, ты спросишь, кто мы? Спроси зарю, спроси лес, спроси волну, спроси бурю, спроси любовь, спроси землю, землю страдания и землю любимую. Кто мы? Мы – земля. Когда чувствовал древнее приближение смерти, он думал с великим спокойствием: «Отдыхать иду». Не знаем, как говорили, но так красиво мыслили древние. И так мы проследили любовь человека к искусству до каменного века. Наш путь не был нелогичным или случайным, он действительно привел нас к истокам подлинного искусства и подлинным стремлениям к знанию. И сейчас я обращаюсь к вам из глубины веков, к вам, современным людям, к вам, прожившим тысячелетия, к вам, покорителям земли. Помня обо всех великих завоеваниях искусства, нужно снова подумать о применении формулы красоты в реальной жизни, иначе последние спазмы материализма задушат вдохновение и духовность, пробуждающиеся в наше время. Можно слышать сетование: скудны ростки красоты в нашей жизни, отдельные прекрасные предметы существуют, но отделены друг от друга и не могут изменить убогости нашей жизни. Великий пан мертв. Сверх искусства лицемерие встречается чаще, чем где бы то ни было. Как много людей произносят высокие слова об искусстве и в то же время избегают применять его в жизни. С другой стороны, мы можем радоваться тому, что многие женщины и молодежь высоко держат факел искусства. Мы не должны унывать, мы должны встретить космические явления улыбкой радости, потому что именно сейчас строим новые формы жизни. Теперь мы знаем, что искусство служит основанием каждой истинной культуры. Человечество снова начинает понимать, что творческая работа не есть бесполезная роскошь. Постепенно приходит понимание того, что она является существенным фактором повседневной жизни. Знаем, что все стороны жизни продвигаются только искусством, достижением совершенства во всех его разнообразных проявлениях. Вечность озаряет наше тусклое существование духом красоты, и мы должны всеми силами нашего духа идти восходящим путем величия, восторга и достижений. Новый мир грядет.